Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином, божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и дотрепещут все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоть с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую. Того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставлю завет мой с вами, и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды и рода навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Здесь завершается наше первое чтение. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Сказывал же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие же, или любовь, составляет самую суть жизни воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воли Твоих. Аминь. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. На протяжении последнего времени был прочитан цикл проповеди о том, что есть новая церковь. И основная идея, если вы помните, заключается в том, что начиная с момента завершения второго Господнего пришествия, сам Господь присутствует в душах человеческих, как новая Его Господня церковь. Он есть эта церковь. И отныне Его церковь не зависит от человеческой воли, не нуждается в человеческой помощи и может утверждаться и существовать во всем, что только не присутствует в душах человеческих, соединяясь с этим через то добро природное, которое Господь совершает в людях, помимо часто их или же пользуясь их собственными похотями. Именно поэтому наш мир по сравнению с тем, что существовало до этого, кажется сейчас наполненным изобилием всякого рода материальных благ, ибо это отражает присутствие беспрепятственное Господа, которым внутри сознания человеческого во всех его аспектах, которому отныне ничто не может помешать, как было заповедано в пророчестве данном в слове Ветхого Завета, никогда уже воды потопа, то есть зло, не сможет захлестнуть и уничтожить человечество, или же человеческое, то есть божественное человеческое Господней Новой Церкви. И отныне, как сказано было у пророка Даниила, Господь будет царствовать вечно и навсегда в душах человеческих. И поэтому, опять же повторюсь, Господь присутствует на всех планах человеческого сознания, за исключением плана Его Сов. Сов человеческое – это, по определению латинского слова, любовь к своему и любовь к мирскому, то есть ады в своей наиболее рудиментарной форме. То есть как человек в сердце, ангел небесный в рудиментарной форме – это, скажем, клеточка человека небесного, точно так же суть человеческая – это как бы клеточка, рудимент, молекула ада в человеческом сознании. Как это было показано в книге о небе и об аде, любовь к себе, рассматриваемая в себе самой, есть та любовь, которая царствует в аду и образует в человеке ад. Насколько кто живет в любви к себе, состоящей в том, чтобы совершать служение и творить добро для себя самого, настолько же тот ведется самим собой. Вести себя самому значит быть ведомым своей собью. А собь человека есть не что иное, как зло. Ибо его наследственное зло состоит в том, чтобы любить себя более Бога и мир более небес. Человек погружается в собь свою и затем в свое наследственное зло всякий раз, как он видит себя во благе, которое он творит. Ибо он тогда смотрит от блага к себе, а не от себя к благу. Почему и видит в этом благе свой образ, а не какой-либо образ божественного. Отсюда видно, что суть в человеке – это определенные виды любви, которые в нем присутствуют от его рождения по наследству. Формирование существования человека с самого момента его рождения совершается различными видами служения доброго. Когда младенец сосет молоко матери, это служение доброго. Когда через питание возрастает его органическое тело, все этапы этого возрастания и формирования – это служение доброго, совершаемое Господом в человеке, его телесных, биологических основаниях. Когда подросток учится различным познаниям, которыми он формирует свое сознание, это также служение доброго Господнего в нем. Когда уже сформированный взрослый человек входит в разного рода занятия, занимается пропитанием для своего тела, совершает различные общественные действия, идущие на пользу ему и обществу, это тоже служение доброго, которое совершает в нем Господь. Когда человек создает семью, рождает детей, растит их, то это также такие же служения доброго в нем, Господом, совершаемые. Вся наша жизнь существует и возникает именно из служения доброго, которое в нас, во всех аспектах нашего существования, совершает Господь. Но когда человек в каждом из этих служений видит лишь себя во благе, которое он творит, то тогда он входит посредством этих служений в любви собе своей. И посредством служения доброго от Господа стяжает тогда для себя внутренний ад и вечное проклятие. Надо понимать, то есть все, что в нашей жизни есть доброго, это доброе от Господа. Когда один человек делает другому добро, это Господь делает добро. Когда в теле совершаются здоровые процессы, там, кровообращение, обмена ферментами, замены, скажем так, отживших элементов клеток на новые, получаемые из пищи. Это именно все добрые дела, которые в нем совершает Господь. То есть добрые дела, ну, мы обычно как бы называем нечто на социальном уровне. Вот кто-то сделал доброе другому. Но мы не задумываемся, что вся наша жизнь – это добрые дела, которые совершаем у нас Господом. Посредством наших органов биологических. Наше зачатие и рождение – это тоже доброе дело. Ребенка, которое Господь совершает, а не человек. Потому что, скажем, ни мать, ни отец, какое они принимают участие в формировании, развитии, росте ребенка? Они только соучаствуют в этом процессе. Какие от этого получают? Но когда люди пытаются сами что-то творить, что у них получается? Какие-то роботы примитивные? Кто мог создать ребенка, кто может создать жизнь, тем более жить в нем? Вот это вот все добро. И когда слово говорит о добре в широком смысле, то этим добром полон мир. Весь мир полон добра Господнего, которое он совершает для того, чтобы мы могли существовать. Но человек это добро постоянно стремится обратить из добра общего в свое личное. То есть я владелец этого добра, я знаю, как с ним поступать лучше. И он во всяком добре взирает на самого себя, что значит оборачивает на пользу себе, часто во вред ближнему. Когда он ест больше, чем надо для добра его тела, когда он употребляет, там, допустим, алкоголь в повышенных нормах, наркотики, там, курит и так далее, вот это вот он берет доброе, то есть ощущение своего тела и обращает это во зло. То есть какие-то специфические удовольствия, которые не идут на добро формирования тела, а которые, наоборот, его разрушают. То есть доброе – это то удовольствие, которое он получает, но это удовольствие он употребляет не для формирования дальнейшего своего тела, а для его разрушения. Точно так же, как и в социальной жизни. Люди часто для того, чтобы получить личное специфическое удовольствие, разрушают, скажем так, добро других. Это все это воровство, кража, ложь, прелюбодеяние, то есть получая наше специфическое добро, мы уничтожаем добро социальное, добро общественное, добро небесное в других людях и в самих себе. И совершенно естественно, что Господь по определению не может присутствовать в плане подобного рода стяжений или же в служении адских. Но хотя Господь и не присутствует в плане особи человеческой, она, тем не менее, также полностью им контролируется. Как нам говорит символ веры Новой Церкви, открывающий книгу «Слово истинная христианская религия», Господь пришел в мир, чтобы удалить ад от человека, и удалил его, сражаясь против него и одерживая над ним победу. Таким образом, он покорил ад, привел его к порядку и заставил повиноваться себе. Общее начало веры в том, что он пришел в мир, чтобы прославить свое человеческое, которое он восприял в мире, то есть соединить его с божественным, от которого все произошло. Таким образом, он вечно удерживает ад в порядке и в своем подчинении. Из этого ясно, что без пришествия Господа в мир никто не мог бы спастись. То же самое и в наше время, то есть во время второго пришествия. Поэтому, если бы теперь Господь не пришел в мир снова, в божественной истине, которая есть Слово, также никто не мог бы спастись. По сути, отсюда следует, что Господь пришел в мир для того, чтобы помешать любви своего и любви мирского в человеке, или же служением адским, полностью уничтожить проявление своих собственных служений добра. Адское служение, как рак в организме здоровыми клетками, питается служениями доброго, разрушая их и обращая в свое подобие, то есть служение смерти и распада. И так же, как раковая клетка не может исполнять служение клетки здоровой, и когда весь организм перерождается в раковые клетки или его жизнеспособные самые органы, то организм погибает, и раковая опухоль также гибнет вместе с ним. Точно так же, если допустить любви себе, неконтролируемо подчинять себе в каждом человеке служение доброго, то человеческое общество будет разрушено и уничтожено, а с ним наступит гибель всего человечества. Господь же в своем первом пришествии подчинил себе ады, или же проявление любви соби и мирского в человеке. Он заставил их не выходить из определенных, положенных им рамок. То есть со времени первого Господнего пришествия любовь собственного и мирского использовалась Господом для сохранения социального порядка в мире, а также порядка, скажем так, в человеческом теле. Господь их использовал так, что даже побуждаемые этими любвями злые все равно исполняли служение на благо Церкви, как социального института, общества и ближних. Но до второго Господнего пришествия не было возможности заставить исполнять эти адские служения во благо духовной функции или же Церкви, как инструмента спасения души человеческой. Именно по этой причине и произошла постепенная деградация и гибель первой христианской церкви. Ибо, хотя контролировались общие служения, особи использовались, и можно было поддерживать церковь как великолепный, работающий внешний организм, не было тогда еще возможности использовать внутренние. И вот эти служения особи, то есть побуждения особи в душах человеческих, когда они разошлись, они полностью разрушили внутреннюю церковь. Во внешней же церкви, при видимом сохранении социального, общественного и морального порядка, человечество все равно ждало внутренняя полная гибель духовная. Зачем, в общем-то, последовал бы распад и всего этого внешнего порядка? Что, собственно, частично и произошло в мире. Вспомните 19 и 20 века. И все ужасы этой эпохи революции, мировых войн и социального хаоса. Это все было проявление вот этой вот человеческой особи, которая вырвалась и в виде поиска свободы, поиска либерального освобождения, начала разрушать все, что было в мире установлено по виде порядка и закона. А ведь на самом деле, если бы Господь не пришел, все могло бы закончиться еще гораздо хуже, и человечество могло бы сгинуть, истребить друг друга в этих страшных войнах еще даже в 19 и в середине 20 века. После же второго Господнего пришествия Господь может смог настолько подчинить себе любовь особи в человеке, что она может служить даже для его внутреннего духовного очищения путем содержания в должном порядке ее действий и проявлений в сознании человечества. То есть после второго пришествия Господь уже контролирует в человеке все, вплоть до проявлений его особи, хотя он в этой особи и не присутствует, но он управляет ими извне, как, скажем, он управляет Адаме посредством влияния небес. Посредством контролируемого развития этих любви, то есть любви себя и любви мирского, человек вводим в контролируемое искушение, посредством чего его внутреннее зло пропорционально выводимо наружу. И в процессе преодоления искушений он от него очищаем. Ибо, согласно латинскому слову, искушение служит доставлению господства добру над злом и истине над ложью, также утверждению истины и связи ее с добром, и вместе с тем рассеянию зла и из него происходящей лжи. Они служат также открытию внутреннего духовного человека и покорению ему человека природного, а также преодолению себелюбия и любви к миру и укрощению из них проистекающих похотей. Естественно, такое контролируемое использование любви собственного и любви мирского Господом производится лишь в тех, которые вошли в определенный духовный зрелый возраст сознания своего, то есть созрели и могут быть допущены к этим искушениям. Ибо человек допускается к духовной брани не раньше, чем тогда, когда он находится в познании истины и доброго, и из них приобретает некоторую долю духовной жизни. Поэтому эта брань происходит в человеке не раньше, чем когда он входит в свой зрелый возраст. Здесь, понятно, имеется в виду, прежде всего, зрелый духовный возраст. Потому что многие люди могут дорасти до 90 лет, и в то же время оставаться по духовному своему развитию на уровне 5-7-летнего ребенка. У всех остальных, не вошедших в этот возраст, внутренние, духовное состояние закрыто, и контролируемое использование любви адских, то есть любви себя и любви мира, совершается только на нижнем или же природном уровне для утверждения и распределения, скажем, благ природы. Скажем, мы видим, как людей, одержимых любовью соби и совершенно материальных, недуховных, Господь использует и в качестве чиновников, и в качестве каких-то работников, бизнесменов. И контролируя проявление их соби, Он умудряется направлять их на создание общественного блага. Каждый из них вроде тянет на себя, но в конечном счете обществу из этого выходит добро. В каких-то странах это получается лучше, и Господь лучше это контролирует. В каких-то странах это получается хуже, там, где присутствие Господнего меньше. Там больше хаоса, там больше разброда, там люди страдают от отсутствия внешних экономических благ и, скажем так, отсутствия социального порядка. Но в любом случае, если бы Господь это попустил, то во всех странах люди бы тут же сожрали друг друга, уничтожили бы и отнесли по кочкам. Но Господь умудряется провести так, что минимизирует его и оставляет его лишь столько, сколько нужно, скажем, данному части человечества пострадать для того, чтобы пройти катарсис, то есть определенного рода духовное очищение национальное. И это он, опять же, допускает исключительно в целях приобретения доброго духовного. Многие люди материально служат доброму духовному своей нации, хотя этого даже и не осознают. Потому что мы знаем, что перед Господом всякая нация, всякий народ выступают как единый человек. И он взирает на него, как на единого человека, где отдельные личности составляют лишь клеточки, служащие или же употребляемые на пользу единому целому. Посредством духовной брани с искушениями, если человек побеждает в ней, конечно, в нем образуется совершенно новая воля или же стремление к доброму ради самого же доброго, а не ради своего собственного. Но поскольку процесс преобразования и возрождения в человеке происходит постепенно, то всегда существует опасность, что принадлежности его старой воли, образованные из любви к собственному и мирскому, захотят в нем поживиться принадлежностями блага этой новой воли, образовываемой в нем Господа. Как говорит об этом латинское слово, новая воля, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, есть то же самое, что и благолюбие, ибо новая воля создается из благолюбия. Эта новая воля, созданная из благолюбия, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваема с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковой в себе есть одной мерзостью. Ничего подобного не угрожает ни человеку чисто плотскому, то есть не вступившему еще в процессы духовного преобразования, даже если этот человек формально и относит себя к новой Господней Церкви, не человеку, полностью возрожденному Господу. Но вот в промежуточных состояниях, в которых пребывает практически подавляющее большинство вступивших в зрелый духовный возраст и допущенных к брани духовной, эта опасность становится весьма и весьма реальной. И единственный возможный способ для того, чтобы ее избежать, это не смешивать два вида духовного присвоения. Присвоение доброго и истинного Господа, чему в жизни человека соответствует хлеб и вино причастия, или же вечери Господней, принимаемых им во время совершения обряда богослужения, и обычная мирская пища, принимаемая им для поддержания тела во все остальное время обычной жизни. Ибо пока человек полностью не возроден Господом, его собственная жизнью поддерживается духами ада, ибо его собственная жизнь есть в нем единое зло от самого его рождения. И это неизбежно. Ангелами же Господними он от этой собственной жизни постоянно удерживается в определенных аспектах. И именно в этих аспектах он постепенно преобразуем и возрождается. и аспекты его собственной жизни, получаемые путем присвоения любовью Соби, и аспекты жизни возрождения в нем, получаемые путем присвоения любовью к благу или же благолюбием, никогда не должны быть в нем смешаны. Суть здесь в том, что человек рождается в огне, и вся его жизнь неизбежно связана с рожденным ему злом. Если бы забрать это все зло в нем, он тут же исчезнет, потому что в нем все есть зло. И поэтому путь возрождения заключается в том, что Господь человека, как дикое дерево, сначала обрезает одну злую веточку и делает прививку оттуда из благолюбия, то есть из любви ко благу. Потом вторую веточку с целью постепенно заменить всю крону, но если не всю крону, то хотя бы частично, чтобы хоть что-то было в нем, какая-нибудь веточка хорошая. И вот эта веточка становится тем зерном, из которого в будущем у него вырастает Царствие Небесное. Помните, как говорит Евангелие, что Царствие Небесное подобно маленькому зернышку, из которого вырастает потом большое дерево, в котором птицы небесные вьют гнезда. То есть, если человеку удается хоть что-то прибить в каком-то аспекте из благолюбия, то потом в вечности все эти ветки усыпляются, засыхают, но из вот той маленькой живой веточки, которая растет на этом стволе, в нем развиваются его небеса. И, как я уже говорил, это изображается пищей. Вот у нас нет непрерывного причастия в нашей жизни. Говорится, что у ангелов вся их жизнь – это непрерывная святая вечеря, причастие. Почему? Все, что они получают от Господа в виде духовного блага или духовного хлеба, это одно чистое благо. Это в их, так сказать, ангельских небесах символизируется вот этими хлебами и вином. Помните, вот в «Любви супружественной» был описан пир на небесах, когда вот они пришли в общество, и там на этом пиру им давали хлеб и вино. И это их ежедневная пища, и их ежедневная пища – это чистое причастие. У нас же вот этого блага и этой истины в жизни очень мало. Это символизируется тем, что мы раз в неделю приходим на богослужение и, допустим, 4 раза в год получаем святое причастие. А все остальное время мы едим пищу мирскую. И это символизирует, эта пища символизирует то зло, которым мы живем в своей обычной жизни, большую часть. Вот эти те злые дикие веточки, которые растут на вот этой вот нашей стволе нашей жизни, параллельно с теми небольшими веточками добра, которые Господь успел нам посвятить. И вот самое страшное, самое важное, чтобы не произошло этого смешения, чтобы дикие веточки не начали своими соками прорастать вот в этой веточке, привитой от Господа. Потому что тогда наступает более страшное прелюбодействование добра, чем то, которое было у человека до того, когда он состоял из одного сплошного зла. Потому что там хоть было зло, но не было прелюбодействованного добра Господнего человеческого, дарованного нам его пришествия. И вот тут очень важно понимать, что процесс, который нас сохраняет от подобного, скажем так, смешения, прелюбодействования доброго, он является на всем протяжении нашего преобразования и, скажем так, возрождения Господня самой важной частью этого процесса. Как это происходит? В человеке это происходит следующим образом. Человек, взирая на все свершения, все события жизни своей, постоянно должен удерживать у себя в уме следующее развлечение. Все, что есть во мне хорошего, все, что было сделано через меня доброго, все это не мое, все это лишь Господне во мне. Я же есть единый грех и зло. И если я не превращаю всю жизнь свою в единый поток зла и преступлений, то это милосердие и сила Господня, которые меня от этого удерживают. И если бы это не было, если бы мне было позволено поступить по моей собственной воле, то я тут же впал бы во все возможные виды воровства, лжи, прелюбодеяний, преднамеренной лжи, хитрости и обмана. И если я этого не сделал, вот в том-то и том-то конкретном случае, а удержался, то это была проявлена милость Господня во мне. Это не потому, что я стал таким хорошим, уже своими силами от этого удерживать. Нет, всякий раз Господь проявляет силу, чтобы удержать это во мне. Я же к этому не имею и не могу иметь ни малейшего отношения. И хотя в тех случаях, когда я удержался и не сделал злого, я делал это по видимости сам и от себя самого, и чувствовал, что делаю это как бы сам и от себя самого. Но я должен все время осознавать, что это дело продолжает и будет делать во мне лишь единый Господь. И только Он сам по Своей неизреченной мне милости все это может совершать. Я же должен относить это к Нему и к Его милости и удивляться силе, которая меня удерживает от поступка злого, пусть не всегда, пусть не полностью, но проявляется даже в самой тьме моего зла силой своего божественного спасения. Ибо, как нам говорит об этом латинское слово, делать добро человек должен, как если бы он делал его сам. А верить при этом нужно, что все это происходит от Бога в нем и только через Него единого. Аминь. Нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры. Единение же – усвоение и связь. Ангел, находящийся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры в втекают от ангела в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, кушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должен, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте в него все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемых, во оставление грехов. Благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.